Глава 10. Вдруг громко прокудахтала Василиса. Охранник развернулся и направил луч света на курочку. «А вот, кто шумит по ночам? И откуда ты взялась, пернатая?» И стал пальцами показывать, как будто сыпит пшено, и манить к себе. «Цыпа, цыпа, цыпа, ну, иди ко мне». Василиса сначала медленно стала уходить. «А ну, стоять!» И охранник принялся ее ловить. И началась погоня.
«Это она, его, от нас уводит, быстрее на выход», —
сказала Даша. Они подбежали к люку. Даша по дороге увидела машину, джип Семена, и подложила банку под заднее колесо. Девчата шмыгнули в подземный люк.
«А как же Василиса?»
«Раз нашла сюда вход, найдет и выход, она у меня шустрая. Вот почему со мной рвалась в бой, чтобы нас спасти».
Охранник набегался и устал, и позвонил напарнику. «Что там за погоня?» — тот спросил. «Ты как насчет куриного бульона?» «Я не против, ты толком говори, что у тебя. Курица тут бегает, один не могу поймать. Может, поможешь?» «Хорошо, только, если ненадолго». Девчата вышли на свободу и слышали, как за забором бегали охранники, и кудахтала Василиса. Когда охранники почти догоняли курочку, Василиса в страхе взлетела и пролетела 20 метров. Охранники, оторопев, остановились. «Нет, ну ты видал, чтобы так курицы летали? Лично я вижу в первый раз. Жить захочешь, и ты полетишь. Нет, ты как хочешь. А я уже не могу. У меня сейчас от погони сердце остановится. Может, пристрелить ее?» «Ну да, у нас каждый патрон на счету. Среди ночи палить, наделаем шума, еще кто прибежит. Потом докажи, что все спокойно было». Василиса тоже устала бегать и взлетать, и скрылась. Нашла снова свою лазейку и вышла на свободу.
«Тревожная тишина, как бы чего не вышло», — сказала Лена.
«А вот и наша спасительница».
И Даша курочку взяла на руки и поцеловала в голову. Девчата шли домой с опасного задания. Охранник один пошел на проходную. Второй поискал пропажу еще немного и тоже пришел к напарнику. «Я думаю, о курице этой говорить не стоит, а то засмеют еще и накажут, что отвлекаемся по пустякам». Они достали тормозки и сели перекусить. Девчата пришли и зашли в дом Лены, и тоже сели и поели, и накормили Василису.
«Ну, Василиса, с боевым крещением тебя! Была бы я на фронте, к ордену представила».
Потом Даша включила ноутбук и проверила связь и устало вздохнула.
«Все в порядке, видеокамеры и микрофон работают. Лена, включишь в 9 завтра и запиши, если будут какие разговоры и видео важные. Я пойду домой, буду полдня маме помогать, а потом к тебе».
«Но как же ты сама по темноте?»
«А я не одна, с Василисой, мне никто не страшен, это ж мой талисман теперь».
И Даша пришла домой. В окне горел свет. Даша зашла во двор, и Василиса тоже.
«Ну, что, в дом пойдешь или к себе в сарай?»
И Василиса подошла к сараю. Даша открыла ей дверь и оставила слегка приоткрытой.
«Да, отдыхай, моя боевая подруга, я больше не буду тебя запирать».
Даша тихонько вошла в дом. Мама спала, сидя на диване. Даша выключила телевизор и аккуратно стала укладывать маму. Мама сонно прошептала:
«Дочка, почему так поздно? Я ведь переживаю, на звонки не отвечаешь».
«Все в порядке. Я дома. Спи».
И Даша накрыла маму одеялом и сама пошла спать. Ей приснился сеновал, и она в белом платье позировала фотографу с Василисой, делали фотосессию. На следующий день. Утром шеф позвонил Валерию, сказал, что его выписали, и просил заехать за ним. Валерий заехал. «Ну что, вас домой?» «Нет, на работу. Я там машину оставил, если помнишь. И узнаю, как дело». А как же повязка на шее, не рано ли вам показываться на людях? Еще напугаете народ, и так слухов в деревне полно. Ладно, приедем, в кабинете подробно расскажешь, и с Борисом поговорю, и позвони тем, кто в ночь дежурил, пусть пока задержится. Хорошо. Скажешь сторожам, пусть отныне в 9 утра заступает на смену. После отчета о дежурстве. Лена проснулась. Умылась, разогрела завтрак, поела и включила ноутбук. И, как учила Даша, включила программу, и записывала все. Осталось 200 метров до проходной, шеф попросил Валерия остановить машину и сказал: «Я пересяду назад, чтобы меня меньше кто видел. Ты будешь сегодня моими ушами и глазами». «Хорошо», — ответил Валерий и остановил машину. Шеф пересел на заднее сиденье. Затем они подъезжали, сторож узнали знакомую машину и открыли ворота. Машина въехала, и шеф шепнул Валерию: «Спроси, как дежурство прошло в подробностях». «Хорошо». И Валерий пошел расспрашивать сторожей с пристрастием. Те не впопад отвечали, что все нормально, тихо, спокойно. Как-то вяло отвечаете, неуверенно. Просто устали за смену. А что было из-за чего? Вы что, бегали всю ночь за кем-то? Да нет, не бегали, но ночное дежурство утомляет и без беготни. Учтите, узнаю, что что-то скрыли, вам не сдобровать. Отныне в 9 будете сменяться после отчета о дежурстве. Все. Идите. Свободны. Валерий вернулся в машину. Охранники пошли угрюмые. Да, с последними событиями все труднее работать, все нервные стали злые. Ну, ничего, авось, пронесет. Как он узнает, что было? Видеокамер еще нет. Я, думаю, он просто брал нас на понт. С этим новым сыщиком, вряд ли, что утаишь. Ты видал, как он все внюхивает с камерой? Да, видал, ну и что он там найдет? Разве что перо куриное и все. Ты меня домой подкинешь, а то автобус долго ждать. Садись. Они сели в машину и уехали. Что там? Спросил шеф Валерия. Да как-то мутно отвечали, что все в порядке. Подвези меня к офису. Пойди, открой мой кабинет и проверь, ничего подозрительного там нет. И вернешься, как только увидишь, что никого поблизости нет. Дашь отмашку, я зайду. Не хочу, чтобы меня видели в таком виде. Хорошо, шеф, сделаю. Даша мыла и резала помидоры, мама перекручивала их на электромясорубке. Затем варили их в большой алюминиевой миске, когда пятый раз закипел томат и пена ушла. Мама стерилизовала крышки и банки. Даша наливала в банки томат, закатывала ключом крышки. Затем приступили к баклажанам, и варили, и закатали икру. А после перерыва и болгарский перец сварили в томате, и закатали. Изрядно устали, сели отдохнуть. Валерий осмотрел кабинет, ничего подозрительного не заметил. Вышел на улицу, посмотрел по сторонам и махнул шефу. Тот вышел из машины и пошел в кабинет. В скором времени появился и Борис. «Здравствуй, Борис. Пойди, пожалуйста, с Валерием, осмотри территорию, нет ли чего. А то Валерий сомневается, что ночь прошла нормально. Потом ко мне возвращайтесь». Валерий и Борис стали ходить по базе, осматривая все вокруг. После получаса Борис спросил Валерия: «Ну, что? Все на месте?» «Да». «Ну, пошлите к шефу». «Мы, видать, ровесники, называй меня на «ты». «Хорошо, пошли». Они зашли в кабинет. «Ну, как там обстановка?» «Успокойтесь, шеф, все в порядке, все на месте. А мою машину смотрели, не заминировано?» Борис и Валерий переглянулись и напряглись. «Сейчас пойдем, проверим». «Да ладно, потом, наверное. У меня паранойя от всего этого. Может, вам успокоительного?» «Валера, возьми в баре ром, и лимон порежь. Вам надо секретаршу, шеф, чтобы помогала, нарезала, ну и если надо, утешала. Вот поймаем диверсантов, когда построим все, как надо, и запустим, тогда и заведу. А теперь расскажи нам, Валера, что там за легенды ходят в деревне, и что твой осведомитель узнал. Да разные байки. А теперь подробнее. Какие, например? Да, кто говорит, что молодая гвардия вернулась, а кто народные мстители, а кто говорит, ведьма в деревне завелась, и измором всех берет, а первый признак этого, у двух коров, молоко пропало. А мужики напьются, и себя к героям Робин Гудом приписывают. Значит ли это то, что почти вся деревня на стороне диверсантов? Чем же вы так всех напугали своим строительством, что народ против этого? Я надеюсь, вы нормы и законы, и правила соблюли, поинтересовался Борис. Да все законно. Тогда если не секрет, что вы строите? Комбикормовый завод и свиноферму. А разве можно возле жилых домов такое строить? У нас бумаги на это есть, и разрешение. А почему деревня вас так не любит? Да зависть, вот и все. Я не виноват, что у них колхоз убыточен и развалится скоро. Да, воевать с деревней целой мне еще не приходилось. То-то, я смотрю, там круговая порука, кого не спрошу, никто, ничего не видел и не знает. Теперь мне ясно, все, диверсантов будут покрывать. Я понимаю, что задача не из легких, но, простите, я вам плачу немало, и вы не на пляж приходите кукурузой и сладкой ватой торговать. Вы мне еще ничего не заплатили. Но вы никого еще не нашли. Прощайте, я не думал, что у вас здесь будет партизанская война с деревней. Стойте, я готов дать вам аванс. Оставьте его себе на лекарство. За такие деньги я найду работу не такую пыльную, как ваша. И Борис направился на выход и вышел. Нет, ну ты видал, возмутился шеф. Видал, какая наглость. Ну и чего ты ждешь? Что догнать, вернуть или пристрелить? Что за шутки у тебя, Валера? Да успокойтесь вы, он набивает себе цену, другими словами просит больше. Это ясно, как белый день. Нам еще инструменты покупать новые, сетку утянуть по забору, проволоку колючую. Итак, расходов полно, а тут еще этому мало денег. Негодовал шеф. Вот именно. А давайте, пока сетку натянем и посмотрим. А потом если, что и видеокамеры установим, если мало этого, собак найдем, а если это не поможет, другого сыщика найдем. Ты клялся мне, что Борис опытный, ходит с камерой и снимает. Да, фрайрон. Разве не видно? Цену набивает, и пыль в глаза опускает. Он думал, вы испугаетесь его ухода. И поднимите цены его гонорара в два раза, знаете сколько аферистов в мире? Что, ты думаешь? Развод на бабки. А то. Вы аванс солидный отстегнете, а потом ищи ветра в поле. Ни диверсантов, ни детектива. Почем я знаю, может, он с ними заодно? Нет, это вряд ли. Он тогда бы не ушел, а остался роль играть. Договор надо заключать по-умному, чтобы впросак не попасть. Например, за каждый отработанный день. Отработал, покажи результат, получи монету. Поймал диверсантов, получи премию и распишись. Да, ты прав, наливай. Так, что? Не надо его возвращать? Не надо. Уж больно на афериста похож. Слухов о деревне испугался он. Видите ли, зачем нам крысы, бегущие на корабле, шеф, или зайцы трусливые? Этому зайцу капуста нужна и все. Ладно, ищи людей, чтобы проволоку делали. Даша поела и стала собираться к Лене.
Смотри, допоздна, как вчера, не сиди там.
Ладно, мамочка, отдыхай, пойду Василису кормить.
Даша покормила Василису. Та поела и вышла гулять во двор. Галина Петровна вышла проводить Дашу, и Василиса осталась, гуляла по двору. За Дашей на этот раз не пошла.
«Ну, вот и славно, пусть сегодня тебя бережет»,
— сказала Даша и ушла. По дороге она встретила одноклассника Романа. Тот обрадовался и расспрашивал обо всем. Когда-то у них был школьный роман. Парень всегда был на стороне Даши и защищал ее от обидчиков. Спустя год воспоминания накатывали, как приливы на море. Даша рассказывала, что приехала на отпуск погостить к маме. «А я на родной колхоз пошел, трактористом, хотя с класса только двое. Нас пошли работать, а остальные не верят, что колхоз выживет».
«Надо верить, и помогать ему и выживет».
«Если председатель был бы другой, все было бы иначе, а так он ратует за ликвидацию. Выгоду ищет, как где больше дадут мани-мани».
«А вы не сдавайтесь, докажите упорным трудом, что колхоз — это сила».
«Молодец, Дашка, ты боевая, тебя бы председателем избрать».
«Нет, боюсь, не потяну, каждому свою».
Рома хотел ее проводить, но Даше не хотелось показывать ее конечный путь и выдавать Лену. И она сказала:
«Извини, Рома, дальше я сама дойду».
«Мы еще увидимся?» — спросил Роман.
«Ну конечно, земля ведь круглая».
Даша пришла к Лене.
«Привет, и подруга. Ну, как? Записала кино? Посмотреть?»
«Да, смотри. Чаю налить?» —
спросила Лена.
«Капучино лучше», —
ответила Даша.